«Надежда и абсурд в творчестве Франца Кафки». Примечание. Кафка, Франц, 1883-1924 годы, австрийский писатель. Упоминаемый Камю роман «Притча процесс» и рассказы «Превращение» и «В исправительной колонии» опубликованы по-русски в издании «Кафка. Роман. Новеллы. Притчи. Москва. 1965 год». Роман «Замок» опубликован в журнале «Иностранная литература. 1988 год. Номер 1-3». Искусство Кафки вынуждает вновь и вновь перечитывать его произведения. Его развязка или отсутствие таковых подсказывает объяснение, но последние только приоткрывают завесу и требуют, чтобы выглядеть обоснованными, чтение заново, под иным углом зрения. Иногда возможны два истолкования, откуда также возникает необходимость повторного прочтения. Этого и добивается автор. Но детальная интерпретация Кафки невозможна. Символ пребывает в стихии всеобщего, и сколь бы точным ни был перевод, с его помощью передается лишь общее направление движения. Буквальный перевод символа невозможен. Нет ничего труднее понимания символического произведения. Символ всегда возвышается над тем, кто к нему прибегает. Автор неизбежно говорит больше, чем хотел. Поэтому самым верным средством уловления символа будет отказ от употребления других символов при истолковании, подход к произведению без предвзятых схем, без отыскания его тайных истоков. В случае Кафки следует честно принять правила игры, подойти к драме со стороны ее внешнего проявления, а к роману через его форму. На первый взгляд, и для равнодушного читателя, у Кафки речь идет о каких-то странных приключениях, ставящих перед дрожащими от страха или упрямыми героями проблемы, которые они даже не могут толком сформулировать. В процессе Йозеф К. обвиняется, он и сам не знает в чем. Конечно, он намерен защищаться, но не знает от чего. Адвокаты находят его положение трудным. Между тем он не пренебрегает любовными интрижками, продолжает есть, пить и почитывать газету. Затем его судят. Но в зале заседаний темно, он мало что понимает. У него есть основания предполагать, что он осужден, но едва ли он разобрал, каков приговор. Иногда у него даже появляется сомнение, осужден ли он в самом деле. Он продолжает жить как прежде. По прошествии достаточно долгого времени к нему являются два прилично одетых, вежливых господина и приглашают следовать за ними. С величайшей учтивостью они ведут его в глухое предместье, кладут головой на камень и перерезают глотку. Перед тем, как умереть, осужденный успевает только сказать «как собаку». Трудно говорить о символе, имея дело с повествованием, самым ощутимым качеством которого является натурализм происходящего. Натурализм — это нелегкая для понимания категория. Имеется произведение, все события которых кажутся читателю естественными, но встречаются и другие, правда, реже, герои которых считают естественным то, что с ними происходит. Парадоксально, но факт. Чем необычайнее приключение героя, тем заметнее естественность повествования. Она прямо пропорциональна расхождению между необычностью жизни человека и той простотой, с какой он ее принимает. Именно таков натурализм Кафки. Вполне понятно, что в процессе речь идет о человеческом уделе. Это несомненно, но в то же время все и проще, и сложнее. Я хочу сказать, что у романа особый, глубоко личный смысл. В известной мере он говорит от первого лица, словно исповедуется. Он живет, и он осужден. Он осознает это на первых страницах романа. действия которого развертываются в этом мире, и даже пытаясь избегнуть кары, не удивляется ей. Удивительнее всего то, что он вообще ничему не удивляется. По этим противоречиям узнаются черты абсурдного романа. Трагедия ума перенесена в конкретное. Эта проекция осуществляется при помощи постоянно возобновляющихся парадоксов, позволяющих выразить пустоту посредством цвета и дающих повседневным жестам возможность притворения вечных устремлений. Точно так же замок, быть может, представляет собой законченную теологическую систему, но прежде всего это индивидуальное приключение души, взыскующей благодати. История человека, выведывающего у предметов мира сего их царственные тайны, а у женщин, дремлющие в них признаки божества. В свою очередь, превращение является ужасной фантазией на тему этики ясности, но оно отображает также изумление человека, почувствовавшего, насколько легко превратиться в животное. Секрет Кафки в этой фундаментальной двусмысленности. Он все время балансирует между естественным и необычайным, личным и универсальным, трагическим и повседневным, абсурдом и логикой. Эти колебания проходят сквозь все его произведения и придают им звучание и значимость. Для понимания абсурдного произведения необходимо перебрать все парадоксы, придать силу всем противоречиям. Действительно, символ предполагает два плана – мир идей и мир впечатлений, а также словарь, соответствие между ними. Труднее всего установить лексику словаря, но осознать наличие двух миров – значит пойти по пути их тайных взаимоотражений. Для Кафки эти два мира представлены с одной стороны повседневной жизнью, а с другой – сверхъестественным беспокойством. Примечание. Заметим, что столь же обоснованным было бы истолкование произведений Кафки как социальной критики, например, «Процесс». Впрочем, тут даже не встает вопрос о выборе. Обе интерпретации одинаково хороши. С точки зрения абсурда, как мы уже видели, бунт против людей обращен также и против Бога. Великие революции всегда метафизичны. Кажется, будто мы являемся свидетелями бесконечной эксплуатации слов Ницше «Вечные вопросы ходят по улице». Общим местом литературы является констатация фундаментальной абсурдности и неумолимого величия человеческого удела. Противоположности совпадают, и обе они проявляются в том смехотворном разладе, которая отделяет неумеренность нашей души от бренных радостей тела. Абсурдно то, что душа принадлежит этому телу, которое столь безмерно ее превосходит. Тот, кто хотел бы выразить эту абсурдность, должен придать ей жизненность с помощью игры противоборствующих контрастов. Именно так Кафка выражает трагедию через повседневность, абсурд через логику. Трагическая роль тем лучше удается актеру, чем меньше он впадает в крайности. Безмерный ужас порождается именно умеренностью. Показательна в этом отношении греческая трагедия. В трагедии судьба всегда более ощутима под маской логики и естественности. Судьба Эдипа заранее известна. Свыше предрешено, что он совершит убийство и инцест. Вся драма сводится к тому, чтобы показать логичной системы, в которой дедуктивно выводится несчастье героя. Простое сообщение о столь необычной судьбе героя, пожалуй, не покажется страшным, поскольку судьба невероятна. Но если необходимость подобной судьбы доказывается в нашей повседневной жизни, в рамках общества, государства, знакомых нам человеческих чувств, то ужас становится священным. В потрясающем человека бунте, который заставляет его сказать «это невозможно», уже содержится отчаянная уверенность в том, что это возможно. В этом весь секрет греческой трагедии, или, по крайней мере, одного из ее аспектов. Ведь имеется и другой аспект, позволяющий нам с помощью доказательства от противного лучше понять Кафку. Человеческое сердце обладает досадной склонностью именовать судьбой только то, что его сокрушает. Но и счастье по-своему лишено разумного основания, так как зависит от фортуны. Современный человек воздает должное счастью, если только не заблуждается на его счет. И напротив, можно было бы немало сказать об избранниках судьбы в греческой трагедии, о любимцах легенд, вроде Улисса, выходящего сухим из воды в самых трудных положениях. Во всяком случае, заслуживает внимания тайная причастность, объединяющая в трагическом логику и повседневность. Вот почему Замза, герой превращения, выведен простым коммивояжером. Вот почему превращение в насекомое заботит его только потому, что патрон будет недоволен его отсутствием. Вырастают лапки, пробиваются усики, изгибается хребет, белые точки обсыпают живот. Не скажу, чтобы это совсем его не удивляло, пропал бы эффект, но все это вызывает лишь легкую досаду. Все искусство Кафки в этом нюансе. В замке, его центральном произведении, детали повседневной жизни берут верх. И все же в этом странном романе, где ничто не заканчивается и все начинается заново, изображены странствия души в поисках спасения. Перевод проблемы в действие, совпадение общего и частного узнаются даже в мелких приемах, используемых каждым великим творцом. В процессе герой мог бы называться Шмидтом или Францем Кафкой, но его зовут Йозеф К. Это не Кафка, и все-таки это он. Это средний европеец, ничем не примечательный, но в то же время некая сущность К, некий X, помещенный в это уравнение плоти. Точно так же, желая выразить абсурд, Кафка прибегает к логике. Известен анекдот о сумасшедшем, ловившем рыбу в ванне. Врач, у которого были свои идеи о психиатрическом лечении, спросил его: «А если клюнет и получил суровую отповедь, быть того не может. Идиот, это же ванна!» Это, конечно, всего лишь забавная история, но в ней проглядывает то, насколько абсурд связан с избытком логики. Мир Кафки — поистине невразимая вселенная, в которой человек предается мучительной роскоши, удит в ванне, зная, что из этого ничего не выйдет. Так что я узнаю здесь абсурдное произведение в главных его чертах, причем, если взять для примера процесс, я могу сказать, что тут одержан полный успех. Плоть торжествует победу. Ни в чем нет недостатка. Есть и невыразимый бунт, он водит рукой писателя, и ясное в своей немоте отчаяние это оно творит, и это удивительно свободный поступь, с какой живут персонажи романа вплоть до смерти в финале. Однако этот мир не настолько замкнут, как может показаться. В эту лишенную развития вселенную Кафка привносит надежду в особой ее форме. В этом смысле процесс и замок расходятся, дополняя друг друга. Неощутимое движение от одного к другому представляет собой огромное завоевание, но завоевание в ходе бегства. Процесс ставит проблему, которая в известной мере решает замок. Первый роман представляет собой описание с помощью чуть ли не научного метода, и в нем Кафка воздерживается от выводов. Второй — в определенной степени объяснение. Процесс устанавливает диагноз, замок предлагает лечение. Но предложенное лекарство не исцеляет, а лишь возвращает больного к нормальной жизни, помогает ему принять болезнь. В известном смысле вспомним о Кьеркегоре. Лекарство лелеет болезнь. Землемер К находится во власти мучительной заботы. В эту пустоту, в эту безымянную боль влюбляются все окружающие, словно страдание стало здесь знаком избранничества. «Как ты мне нужен?» — говорит К. Фрида. «Я чувствую себя покинутой с тех пор, как узнал у тебя, когда тебя нет рядом». Хитроумные лекарства, заставляющие любить то, что нас сокрушает, рождающие надежду в безысходном мире, неожиданный скачок, который все меняет. Вот секрет экзистенциальной революции и самого замка. Немного найдется произведений, которые были бы столь же строгими по методу, как замок. Кан назначен землемером замка, он прибывает в деревню, но с замком невозможно связаться. На протяжении сотен страниц Кау прямо ищет путь к замку, изучает все подходы, хитрит, разыскивает окольные тропинки, никогда не теряет самообладание, но с приводящей в замешательство верой желает приступить к своим обязанностям. Каждая глава заканчивается неудачей, но одновременно является и возобновлением. Тут действует не логика, но дух последовательности. Размах этого упорства делает произведение трагическим. Когда К звонит в замок, он слышит смутные сбивчивые голоса, неясный смех, далекий зов. Этого достаточно, чтобы питать его надеждой. Так небесные знамения дают нам силу жить дальше. Так вечер является залогом утра. Здесь обнаруживается тайна меланхолии Кафки. Она же одушевляет и произведение Пруста, и пейзажи Плотина. Это тоска по потерянному раю. Меня охватила такая тоска, когда Варнава сказал мне утром, что он отправился в замок. Вероятно, бесцельное путешествие, вероятно, напрасная надежда, говорит Ольга. Вероятно, этот оттенок обыгрывается Кафкой на всем протяжении романа. Но поиски вечного не становятся от этого менее кропотливыми. И вдохновленные ими автоматы, персонажи Кафки, дают нам образ того, во что бы превратились мы, если бы были лишены развлечений и предоставлены целиком божественному самоуничижению. Примечание: в замке, как кажется, развлечение в паскалевском смысле воплощается в помощниках, отклоняющих К от его заботы. Если Фрида стала в конце концов любовницей одного из помощников, это означает, что она предпочла видимость истине, повседневную жизнь, разделяемой с другим тревоги. В замке подчиненность повседневному становится этикой. К живет надеждой, что будет допущен в замок. Он не в состоянии достичь этого в одиночку, и все его силы уходят на то, чтобы заслужить эту милость. Он становится обитателем деревни, теряет статус чужака, который все давали ему почувствовать. Ему хочется иметь профессию, свой очаг, жить жизнью нормального, здорового человека. Он устал от безумства. Он хочет быть благоразумным, мечтает избавиться от проклятия, делающего его посторонним в деревне. Знаменателен в этом отношении эпизод с Фридой. Он вступает в любовную связь с этой женщиной, когда-то знававшей одного из служителей замка, только из-за ее прошлого. Он открывает в ней нечто, выходящее за пределы его разумения, причем одновременно понимает, что именно отсутствие этого нечто делает его навсегда недостойным замка. В связи с этим можно вспомнить о своеобразной любви Кьеркегора к Регине Ольсен. У иных людей пожирающий их огонь вечности настолько силен, что обжигает сердца окружающих. Пагубная ошибка, состоящая в том, что Богу отдается и то, что не от Бога, также является сюжетом данного эпизода замка. Но для Кафки, кажется, здесь нет никакой ошибки. Это уже доктрина. И это скачок. Нет ничего, что было бы не от Бога. Еще более знаменательно то, что землемер покидает Фриду и уходит к сестрам Варнавы. Знаменательно потому, что только семейство Варнавы полностью отложилось и от замка, и от самой деревни. Амалия, старшая сестра, отвергла постыдные предложения одного из служителей замка. Последовавшее проклятие безнравственности навсегда сделало ее отверженной для божественной любви. Тот, кто не способен пожертвовать честью ради Бога, недостоин и его милости. Мы узнаем здесь привычную тему экзистенциальной философии. Истина, которая противостоит морали. В данном случае это имеет далеко идущие последствия, так как путь героя от Фриды к сестрам Варнабы тот же, что ведет от доверчивой любви к обоществлению абсурда. Здесь Кафка вновь идет по стопам Кьеркегора. Неудивительно, что рассказ Варнавы помещен в конце книги. Последняя попытка землемера найти Бога в том, что его отрицает, познать его не в категориях добра и красоты, но в пустых и безобразных личинах его безразличия, его несправедливости, его злобы. Под конец путешествия этот чужак оказывается в еще большем изгнании, поскольку на сей раз он утратил верность, отбросил мораль, логику и истины духа, чтобы попытаться войти в замок, не имея ничего, кроме безумной надежды в пустыне божественного милосердия. Примечание: все это, понятно, относится к неоконченному варианту замка, оставленному нам Кафкой. Однако сомнительно, чтобы писатель изменил в последних главах единую тональность романа. О надежде здесь говорится без всякой иронии. Наоборот, чем трагичнее изображаемый Кафкой удел человека, тем более непреклонной и вызывающей становится надежда. Чем подлиннее выглядит абсурд процесса, тем более трогательным во всей своей неоправданности кажется экзальтированный скачок в замке. Мы обнаруживаем здесь во всей ее чистоте парадоксальность экзистенциального мышления, как она, например, выражалась Кьеркегером: «Нужно забить до смерти надежду земную, лишь тогда спасешься в надежде истинной». Что можно перевести так: необходимо было написать процесс, чтобы взяться за замок. Большинство писавших о Кафке так и определяли его творчество: крик отчаяния, где человеку не остается никакого выхода. Но это мнение нуждается в пересмотре. Надежда надежде рознь. Оптимистические писания Анри Бордо кажутся мне просто унылыми. В них нет ничего, что необходимо хоть сколько-нибудь требовательным сердцам. И, напротив, мысль Мальро всегда животворна. Но в этих двух случаях речь идет не об одних и тех же надеждах и безнадежности. Для меня очевидно лишь то, что и абсурдное произведение может вести к нечестности, которой хотелось бы избежать. Произведение, которое было исключительно беспредельным повторением бесплодного существования, апофеозом приходящего, превращается здесь в колыбель иллюзий. Оно объясняет, оно придает надежде форму. Творец не может более обходиться без надежды. Произведение перестает быть трагической игрой, которой оно должно быть. Оно придает смысл жизни автора. Примечательно, что вдохновленные родственным духом произведения Кафки, Кьеркегора или Шестого, короче говоря, философов и писателей-экзистенциалистов, казалось бы, полностью преданные абсурду и его следствиям, завершаются в конечном счете этим криком надежды. Они оказываются в объятиях пожирающего их Бога. Надежда дается при помощи самоуничижения, поскольку абсурдность земного существования еще сильнее утверждает их в сверхъестественной реальности. Если уж стезя этой жизни приводит к Богу, значит, есть и выход. Настойчивость, упорство, с которыми Кьеркегор, Шестов и герои Кафки повторяют один и тот же маршрут, представляет собой единственную гарантию экзальтированного могущества этой уверенности. Примечание: Единственным персонажем без надежды в замке является Амалия. Землемер постоянно ей противопоставляется. Кафка отказывает своему богу в моральном величии, очевидности, доброте, логической связности, но лишь для того, чтобы скорее броситься в его объятия. Абсурд признан, принят, человек с ним смиряется, и с этого мгновения мы знаем, что абсурда уже нет. Какая же надежда в границах отпущенного человеку удела может поспорить с той, что обещает вызволить его из этих границ? Отмечу еще раз, что, вопреки ходячему мнению, экзистенциальное мышление исполнено безмерной надежды, той самой, которая перевернула древний мир, провозгласив благую весть. Но в характерном для экзистенциальной мысли скачке, в этом упорстве, в этом межевании лишенного поверхности божества, как не увидеть здесь верный признак самоотрицания ясности? Чтобы спастись, требуется гордыня, отрекшаяся от самой себя. Но даже если такое самоотречение плодотворно, оно ничего не меняет. В моих глазах моральная ценность ясности не уменьшится от того, что ее объявят бесплодной, подобно любой гордыне. Ведь и истина по определению бесплодна, как и всякая очевидность. В мире, где все дано и ничто не объяснено, плодотворность моральной ценности или метафизической системы есть понятие, лишенное всякого смысла. Мы видим, по крайней мере, в какую традицию вписывается творчество Кафки. Было бы неразумно считать переход от процесса к замку строгим. Йозеф К. и Землемер К. являются для Кафки двумя полюсами притяжения. Примечание. В связи с двумя аспектами мышления Кафки сравните вид исправительной колонии. Виновность, имеется в виду человека, никогда не вызывает сомнений. И фрагмент из замка, доклад Мома. Виновность землемера К. трудно установить. Если посмотреть с точки зрения самого Кафки, то его творчество, вероятно, окажется не абсурдным. Но это не мешает нам видеть величие и универсальность его творчества, размах, с каким ему удалось изобразить повседневный переход от надежды к скорби, от мудрости отчаяния к добровольному самоослеплению. Его творчество универсально. Подлинно абсурдное творчество не универсально. Ровно настолько, насколько в нем представлен трогательный образ человека, бегущего от человечества, исчерпавшего своей собственной противоречивостью все основания для веры, а своим плодотворным отчаянием — основания для надежды. Человека, называющего жизнью свое ужасающее ученичество у смерти. Творчество Кафки универсально, ибо вдохновляется религией. Как и во всех религиях, человек освобождается здесь от груза собственной жизни, но даже понимая это и восхищаясь этим творчеством, я не забываю, что сам я ищу не универсальность, а истину. Они не могут совпасть. Такой способ видения станет понятнее, если я скажу, что по-настоящему отчаявшаяся мысль определяется по прямо противоположным критериям. Что трагическим произведение становится лишь тогда, когда из него изгоняется всякая надежда на будущее. Оно описывает жизнь счастливого человека. Чем возвышеннее жизнь, тем абсурднее идея о ее утрате. Возможно, в этом секрет гордой бесплодности, пронизывающей творчество Ницше. В таком порядке идей Ницше оказывается единственным художником, сумевшим вывести крайние следствия из эстетики абсурда, ибо его последнее слово — бесплодная ясность завоевателя, упрямое отрицание всякого сверхъестественного утешения. Сказанного, однако, достаточно для выяснения сути творчества Кафки. Мы подходим здесь к границам человеческого мышления. Мы вполне можем сказать, что в этом творчестве все существенно. Во всяком случае, проблема абсурда ставится им во всей полноте. Если теперь мы сопоставим выводы с нашими первоначальными замечаниями, содержание с формой, тайный замысел замка с естественностью искусства, при помощи которого он реализуется, горделиво-страстные поиски К с повседневными декорациями, расставленными вдоль его пути, то нам станет еще понятнее, каким могло бы быть величие этого творчества, если вечным знаком человеческого существования является ностальгия, то никому не удавалось придать этому скорбному призраку столько плоти и рельефности. В то же время мы начинаем понимать, в чем единственное величие абсурдного творчества. Но здесь-то мы его как раз и не можем найти. Если смысл искусства увидеть общее в частном, приходящую вечность капли воды в игре ее отражений, то еще вернее будет оценивать величие абсурдного писателя по тому разрыву, который устанавливается им между этими двумя мирами. Его тайна в умении точно определить место, где два мира соединяются во всей их диспропорции. По правде говоря, чистый сердцем умеет повсюду находить это геометрическое местоположение человеческого и бесчеловечного. Фауст и Дон Кихот — выдающиеся произведения искусства именно в силу того, что вся безмерность их величия остается земной. Рано или поздно настает момент, когда ум отвергает земное, когда творение принимается не трагически, а лишь всерьез, тогда человек обращается к надежде. Но это не его дело. Его дело в том, чтобы отрешиться от уловок. Следовательно, я обнаруживаю его там, где заканчивается возбужденный Кафкой процесс по делу обо всей Вселенной. Вынесенный им невероятный приговор оправдывает этот безобразный и в то же время потрясающий мир, в котором даже кроты помешались на надежде. Примечание. Очевидно, что здесь предлагается некая интерпретация творчества Кафки. Но, добавим, ничто не мешает рассматривать его независимо от всякой интерпретации с чисто эстетической точки зрения. Например, Гретти Юзен в своем замечательном предисловии к процессу ограничивается с большей, чем это нам доступно, мудростью, тем, что просто идет вслед за болезненными фантазиями того, кого он удивительно точно называет пробужденным сновидцем. В этом судьба, а возможно и величие этого творчества, где царит изначальная данность, которую незачем подтверждать.